очень мы желаем быть в том краю. Нигде на земле не так сладко, как в том краю жить, где нет, а больше тьмы, нет выключений света, нет цены на газ, нет еще всяких несправедливостей, которые встречаем мы здесь на земле. Мы проходили с вами уроки из жизни Давида. Мы говорили в 15 главе, 18, 21 главе о тех событиях, которые они описывают. Сегодня я хотел бы вернуть вас чуть раньше в книгу Судей, где в 4 главе мы находим события, которые очень и очень созвучны с теми событиями, которые мы смотрели в жизни Давида. И сегодня мы посмотрим на врага изнутри. Это будет наша тема. Итак, откроем 4 главу книги Судей. Прочитаем первые 2 стиха, помолимся и перейдем к размышлениям. Судей, 4 глава. «И дети Израиля опять делали зло перед очами Господа, когда Игуд умер. И продал их Господь в руку Явина, царя Канаанского, который царствовал в Хацоре, начальником чьего воинства был Сисера, который жил в Хашорефе языческой». Помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что мы снова можем учиться воевать, быть теми, которые воины на Твоей стороне, смелыми и крепкими для того, чтобы достигать победы. Благослови нас прогнать все сомнения или уныние, а то, что тяготит нашу душу, а чтобы наша душа была свободной для Тебя, чтобы Ты мог посеять туда семя, чтобы оно выросло и принесло плод для Тебя. Достойного Господа, во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Занимайте ваши места. Это начало новой истории или третьей истории из книги Судей «Отступление Израиля». Мы видели в каждой из историй, когда люди отступают от Господа, Бог все ближе и ближе ставит того врага, который наступает на них. А в первой истории мы видели, первый враг был с востока, в Месопотамии. А второе отступление, пришел враг немножко ближе, из Мава, это их соседи, с другой стороны Иордана. А третий враг мы находим из земли Ханаана, это внутри страны, это не из далекой страны откуда-то. Вот почему нам необходимо брать на вооружение эти уроки, для того, чтобы мы могли быть теми, которые бы стояли на стороне Господа и не отступали от Него. То, что происходит, когда вы непослушны Господу, чем больше вы отворачиваетесь от Божьего мира, ближе Он позволяет вашим врагам наступать на вас, чтобы вас беспокоить. Он позволяет им двигаться. Посмотрите, стих 2 начинается: «Господь продал их». Господь только тогда продает одного из своих детей, которые продали его много раз. А вот на что можно рассчитывать, отходя от Господа раз за разом, что в один день Господь также это сделает. А помните, Господь долго терпелив. Это происходит, если вы ожесточили себя к Божьему Слову. Когда Бог продаст вас кому-то на беспокойство или давление, когда возместит вашу жестокость против Бога. Проблема изнутри. Человек по имени Явин, значит интеллигентный, он царь. Его командиром является Сисера. Если вам трудно запомнить Сисера, запомните СССР. СССР легко запомните. У меня была такая ассоциация, когда я слышал вот такие имена, я их пытаюсь как-то командировать в те имена, которые мне ближе или знакомы лучше. Сисера значит поле битвы, а там будет интеллигентная битва против них. Эти два характера являются картиной нашего ума. Это портрет вашего разума, когда ваш ум позволяет иметь вам определенные мысли, которые придут против вашего разума. Было у вас такое, что ваш ум говорит, нужно верить Господу, а другая часть говорит, нет, а вдруг, а может быть, а как-нибудь, или различные страхи вкрадываются, и это вы не знаете, как поступить. Мы позволим вещам в нашем уме продолжаться и засучить себя к Божьему Слову. Вам необходимо трудиться, чтобы вкладывать Библию в ваш ум и удерживать ваш фокус и компас, чтобы идти в правильное направление. Если вы позволите Господу пропускать и руководить вашими мыслями, Он много вам поможет в этом. Есть много христиан, которые ожесточили себя к Божьему Слову и делают то, что им нравится. Вместо того, чтобы заучивать Божье Слово, я слыхал на неделе свидетельство одного китайца, который долго просидел в тюрьме. И в тюрьму приносили листочки, на которых вручную была написана Библия. И это был также риск, что придут с обыском и заберут эти листочки. Потому нужно было как можно быстрее выучить то, что было написано на листочке. Это одна глава или несколько глав были. И когда этот человек освободился, теперь он мог предложить свою Библию своему соседу. Потому что отрывок, который читал проповедник, он знал наизусть. И когда проповедник заметил, что он протягивает свою Библию соседу, он подошел к нему после собрания и спрашивает, а что ты поделился Библией с соседом? Он говорит, я долго сидел в тюрьме. И хотя был риск, что листочек заберут, я попытался его вложить в ум. Тогда точно никто не заберет его оттуда. Это хороший урок для нас, чтобы заучивать Божье Слово. Оно будет руководить нами и помогать нам в наших мыслях. Это то, что происходит с Израилем в физическом плане. В книге Судей, посмотрите в 4 главу, 3 стих. «И возопили дети Израиля к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и 20 лет он сильно угнетал детей Израиля». После короткого времени давление стало очень тяжелым. И они начали жаловаться один на другого. У него были орудия воинственные, очень сильные. Они были могучими и, казалось, несносными для иудейского народа. Иногда орудия войны от интеллигентного воина приводится против системы образования. Вот система образования имеет свои атаки на нас. Вот кто учится в общеобразовательной школе, они там высмеивают христиан, они выдают различные там шутки по поводу Бога, или по поводу Библии, или по поводу церкви. Это для детей кажется непобедимым, когда каждый день тебе говорят, что ты от обезьяны произошел, от обезьяны произошел, от обезьяны произошел. В конце концов, ты волен или неволен, но ты соглашаешься, и ты думаешь, ну, в действительности это обезьяна. Они кажутся непоколебимыми для нас. Мы должны выстоять против интеллигентной битвы. Чувствовали ли вы себя таким образом? Вы не знаете, как отстоять Божье Слово. Вы не знаете, где взять отрывок, а чтобы сказать-то тем атеистам или тем учителю биологии, или кто она там есть, истории, а как ей ответить из Божьего Слова. Физически они приходят через это. Но духовно это портрет, как мы пройдем. Как же отвечает Господь? Посмотрите на 4 стих. В 3 стихе была их молитва. 4 стих. И Девора, пророчица, жена Лапидофа, она судила Израиля в то время. Ее муж был из племени Иссахара. Этот человек, царь Иавин и капитан Сисера, они поселились на севере. Это было в Харошефе, языческом, в укрепленном городе на территории Нафтали, который на возвышенных местах 7 миль от Кадеша, еще на север. И выше этого региона человек по имени Лапидов. У него жена по имени Девора, и она пророчица. Слово «пророчица» в Библии находится 8 раз. Сделайте себе заметки. Я думаю, что вам пригодится эта информация в будущем. 6 раз в Ветхом Завете, и 2 раза мы находим в Новом Завете. Пророчица в Библии, это первый раз, когда упоминается, в исходе 15 главы, когда они пели великие псалмы Моисея, которые освободились, была женщина по имени Мариам, сестра Аарона, она взяла тимпан, и они пели и танцевали, и благодарили за освобождение Бога. О ней говорится как о пророчице. Каждый раз, когда производится упоминание в Библии, в том же стихе упоминается и мужчина. Мариам написано «сестра Аарона». Мы читаем о Деворе, которая жена Лапидова. Лапидов значит лампа или горячий факел. Аарон значит просвещенный. Пророчица должна иметь кого-то рядом, который даст свет или который даст силу ее словам. Когда мы читаем о пророчице Хулде, она упоминается 2 раза в книге Библии. Это во Второе Царство 22:14 и во Второй Хроник 34:22. Там упоминается ее муж Шалум. Муж упоминается или брат обязательно. Есть также пророчица в книге Исаия. Ее имя не упоминается, но она является женой Исаии. В Исаии 8:3 пророк Исаия пошел к пророчице, она зачала сына, а снова нет ее имени, но есть имя ее мужа. Исаия говорит, или значит, Господь, моя помощь. 6-я пророчица, которая упоминается в Неемии 6:14, Бог ставит ее, чтобы наши глаза были открытыми. В Неемии 6 главе Бог говорит о давлении, которое надвинулось на иудеев, потому что они пытаются восстановить стены. И Товия, и Синевелат, и Гершом сопротивляются иудейскому народу. В Неемии 6:14 «Бог мой, помяни Товию и Синевелата согласно этим делам их и пророчицу Наодию». Я знаю, что это необычное для вас имя. Я ее идентифицировал no idea. Не знает она, что говорит. Так мне легче запомнить. Наоди. И остальных пророков, которые хотели устрашить меня. Эта женщина, но Наоди. Упоминается здесь. Наоди значит собрание Господа. Она упоминается стоящая одиноко. Она ложная пророчица. Господь желает, чтобы вы видели, что так же, как есть настоящие пророчицы, есть и ложные пророчицы. Есть настоящие пророки и ложные пророки. Снова, мы говорили, 6 раз в Ветхом Завете упоминается пророчица. 5 раз хорошие пророки, пророчицы, то есть, и 1 плохая, ложная пророчица, которая... Нет у нее идеи, что она говорит. У нее нет покрытия, нет брата, нет мужа, нет мужчины, стоящего рядом с ней. В Новом Завете мы читаем о пророчице дважды. А посмотрите, в Луки 2:36 говорится об Анне, которая значит благодать или милость. Анна имеет двойное перекрытие. А также в книге Откровения во 2 главе а с 18 по 20 стихи упоминается Изавель. Заметьте, она называет себя пророчицей. Она присваивает себе титул. Нет рядом с ней ни отца, ни брата, ни мужа, никого из мужчин. Она действует так, как ей захочется. Господь желает дать нам свет и понимание остерегаться таковых. В книге Судей 4 главе говорится о Деворе пророчице. Нигде не говорится, что Господь поднял ее. Говорится в стихе 4, что она судья Израиля в это время. Не говорится, что Господь призвал ее быть судьей. Она, конечно, была смышленная. Она точно имела дар. Посмотрите на стих 5. Говорится, что и жила она под пальмовым деревом Деворы между Рамой и Вифилем на горе Ефрем, и приходили к ней дети Израиля на суд. Проблема, что даже если она из колена Иссахара, живет в этом регионе Лапидофа, они должны были приходить через землю Манасии, регион Ефрему. Она была вынуждена двигаться. Дети Израиля приходили к ней для суда. Пальмовое дерево – это очень ценное в иудейском народе. Вы видите в первой книге царей, в 6, в 7 главе, также во второй книге хроник, когда строился храм, они использовали пальмовое дерево в строительстве храма. А херувимы и все в святом, святых было декорировано этой пальмой внутри. Они использовали ее в чеканке монет также. В Псалме 92:12 Библия говорит: «Праведник будет цвести, как пальмовое дерево». Девора работает в регионе Рамы. Каждый человек делает то, что правильно в его глазах. А скажите, это просто тогда руководить или сложно? Когда каждый делает то, что ему захочется. Хочу, пойду на работу, хочу, не пойду в школу, хочу, пойду в магазин, хочу, не пойду в магазин. Очень сложно руководить тогда. Которое может означать, что они не читали Библию. Если бы мужчины были послушны Богу, они бы имели хорошего судью, и это были бы обязательно мужчины. Почему есть женщины-проповедники? Потому что мужчины не выполняют то, что должны делать. Мужчины, являетесь ли вы человеком Божьим? Кто такой Божий человек? Это человек, который любит Господа. Кто любит Господа? Он умеет отстоять свое слово или то, что говорит Бог Словом Божьим. Он знает, в чем его приоритет. Он знает, как угодить Господу. И Христос Иисус для него высший авторитет. Он умеет быть верным. Он не податлив чувствам и нежности. Он солдат. Он переносит трудности. С женоподобными мужчинами Бог никогда не имел никакого плана. Посмотрите, Лапидов, ее муж, убегает в Вениамин. Он предпочитает жить в Вениамине. Там легче, там не такие высокие налоги. Там не нужно защищать страну, не нужно рисковать жизнью. Наша церковь по-настоящему учит Библии. Проповедник слишком громко говорит, говорят некоторые. И из-за этого уходят другие церкви. Мужчины, почему вы не остаетесь там, где вы были рождены? В том колене, где Бог вас поставил. Оставайтесь там. Не бегите в другие страны. Не найдете вы там мира в сердце. Там будет беспокоить вас те же проблемы, которые беспокоили вас и здесь. Заметьте, стих 5. Дети Израиля приходили к ней судиться. В книге Судей, в 4 главе, с 6 по 7 стихи, мы находим, что она послала и позвала Варака, сына Авинаама, из Кадеш-Нафтали, и сказала ему: «Разве Господь Бог Израиля не повелел, говоря: иди и пойди к горе Тобор и возьми с собой 10 000 человек из детей Нафтали и из детей Завилона? И я приведу к тебе, к реке Кисон, Сисеру, начальника армии Авиновой, с колесницами его и множеством его, и я отдам его в руку твою». Вспоминаете ли вы, когда мы говорили об Авесаломе? Шла битва, и сколько людей погибло от меча и лука, а сколько людей погубил лес. И мы знаем, что в частности Авессалом также повис на своих красивых волосах на дубе и был застрелен потом Явом. Вот это новое Божье чудо с небольшой речушкой, которая часто летом пересыхала. Но в это время, когда Сисера выступает, Бог сверхъестественным образом разогрел снег на горе, который бурным потоком расилил грязь, в которой застревали его 900 колесниц, и благодаря чему Варак получает победу. Она зовет человека Вараком. Варак значит молния. Он сын Авинаама, что значит отец наслаждения. Он из региона Нафтали, где ханаанский царь поставил свою армию. Когда ханаанский царь правит в Израиле, такого не должно быть. Это как неспасенный пастор руководит Божьей церковью. Скажите, чему может научить неспасенный человек духовно возрожденных людей? Человеческой мудрости она им не интересна. Им необходима духовная пища, чего у него нет. И они, Девора говорит, посмотри, у нас есть план. Заметьте, два колена упомянуты вместе. В конце 6 стиха мы имеем колено Нафтали и колено Завулон. Эти два колена живут на севере. Два колена упомянуты вместе в иудейской истории. Если мы посмотрим в 9 главу книги Исаии, это на протяжении темного времени истории нации, когда Исаия проповедует под нечестивым царем Ахавом. Ужасная темнота в регионе Нафтали. Исаия 9 глава, пророчество, которое дано Исаии, дать какую-то надежду людям. Посмотрите в 9 главу, первые два стиха пророка Исаии. Однако тусклость не будет такой, какой была в ее томлении, когда вначале он слегка поражал землю Завулона и землю Нефалима, а впоследствии более мучительно поражал ее у пути морского за Иорданом в Галилее нации. Народ, который ходил во тьме, увидел свет великий. Те, что живут в земле тени смерти, на них воссиял свет. Он говорит, вы ходите в религиозной тьме и ходите в опасности от ассирийцев, которые живут на севере. Но Библия говорит, у вас есть свет в конце туннеля. Эти сосуды будут наполнены. А посмотрите в Матфея 4 главу. А после крещения Иисуса Иоанном, когда он приходит из пустыни, какие слова мы находим с 11 по 17 стихи? Смотрите. Тогда дьявол поставил его, и вот ангелы пришли и служили ему. Когда же Иисус услышал, что Иоанн был брошен в темницу, он отправился в Галилею и оставил Назарет, и пришел и поселился в Капернауме, который на морском берегу в пределах Завулона и Нефалима. Кто был этим великим светом, которым должен был озарить вот эту духовную тьму Нефалима и Завулона? Это был Иисус. Чтобы исполнилось сказанное через пророка Исаию, говорящего, земля Завулона и земля Нефалима при пути морском за Иорданом Галилея язычников. Народ, который сидел во тьме, увидел свет великий. Вы знаете, что вся религиозная деятельность происходила в Иерусалиме. Это в колене Иуды, в колене Вениамина. Но никогда не в Завулоне и никогда у Нефалима. И тем, которые сидели в регионе и тени смерти, воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо близко Царство Небесное. Как важно было для Нефалима, для Завулона услышать эти слова. Ведь им далеко идти в храм. И рядом были другие чужие боги, ассирийцы, различные самаряне. Через их территорию нужно было пройти. Там было многобожие также. Бог урожая, Бог дождя, Бог молнии, Бог еще какого-то там еще Бог. И вы помните слова, которые говорит Иисус самарянке? Помните? «Поверь мне, не верь горе Герозим, не верь той другой горе, на которой вы поклоняетесь. Поверь мне». Вот что требовалось Нефалиму, вот что требовалось Завулону. Это обещание, которое Бог со времен Исаии исполняет во времена Иисуса. Обещание, что Он будет работать с этими двумя коленами во время судей. Когда ужасная тьма, я приведу свет, если вы будете послушны. И только тогда я могу принести свет в жизнь, в ответ на послушание. Когда кто-то не выполняет приказ, не занимает свое место, я не могу наполнить этот сосуд светом. Когда человек действует как женщина, я не могу наполнить его светом. Этот человек должен быть мужчиной, не должна быть женщина. Эта женщина, она читает Библию и судит по Библии, и зовет варака, говоря: «Посмотри, а тебе нужно делать то, что мужчине свойственно делать. Тебе нужно собрать людей вместе. Вы, мужчины, должны стать как армия от Господа». Почему все бастуют против Майи Санны? Потому что она не может собрать свои мысли в кучу, скажем. Она рассеянная какая-то. Это дело мужчины. Потому мужчины выходят и протестуют против нее. Это не время прятаться или извиняться. Это Божья нация, это Божья церковь, это Божье Слово, это Божье Евангелие. Это не время прятаться и убегать. Не интересует меня, как много иовинов и сесер находятся там. Мы должны все встать. Посмотрите теперь 8 стих 4 главы. «И сказал ей варак: если ты пойдешь со мной, то и я пойду. Но если ты не пойдешь со мной, то и я не пойду». Когда мы будем иметь собрание, возможно, спрашивают некоторые у Майи Санну, и она не знает, когда собрание. Она едет то в Америку, то еще куда-то там. У нее нет в планах собирать людей местных. «И сказал ей варак: если ты пойдешь со мной, то я пойду. Но если ты не пойдешь со мной, я не пойду». Нам интересно в отношении варака. Но с другой стороны, он осознает, что с ним происходит. У него не было веры выступать самому. Варак, может быть, и думает, что я не способный к чтению моей Библии. Но если ты насытишь меня какими-то стихами, подготовишь меня и будешь моей телепрограммой позади меня, может быть, я смогу это сделать. Может, я смогу выйти на улицу и проповедовать. Варак не может этого сделать сам. Он нуждается в ком-то, чтобы подтолкнули его. Вместе с тем, во всем этом Господь вознаграждает варака. И это мы видим в Евреям 11:32. Вы помните, когда перечисляется Самсон и все другие герои, там упоминается варак, не упоминается Девор. Он осознает, что у него есть мозг, но у него не хватает ума для этого. Я поэтому выйду и стану. Мне необходима твоя поддержка. Это пример, где двое лучше одного. В книге Судей, посмотрите в 9 стих. «И сказала она: я непременно пойду с тобой, однако путь, в который ты идешь, не будет ко славе твоей, ибо в руку женщины продаст Господь Сисеру. И встала Девора и пошла с вараком в Кадеш». Помните, она пророчица, она знает исход войны уже. Что же она делает? Она берет наставление из 1 Фессалоникийцам 5 главы, где Павел объясняет, что в каждом собрании вы имеете разных людей. Павел говорит, что когда вокруг вас есть такие люди, смотрите на 14 стих, 1 Фессалоникийцам 5:14. «Увещеваем же вас, братья, Предупреждайте тех, которые неуправляемы. Утешайте малодушных. Поддерживайте слабых. Будьте терпеливы ко всем. Когда вам на ногу наступят в троллейбусе, или когда вас кто-то обидит, или еще как-то поступит несправедливо с вами, запомните этот стих и процитируйте себе, во-первых, как вам нужно относиться к тому человеку, который, может быть, нечаянно сделал, может быть, не заметил вас, или как-то случилось там. И, во-вторых, если это кто-то делает сознательно, предупреждайте тех, которые неуправляемы, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте терпеливы ко всем. Может быть, враг был слабоумным, может быть, у него была какая-то слабость в нем, но с небольшой поддержкой, небольшим утешением, немного терпения он мог исполнить, что Бог пытается выполнить через него. Иногда это необходимо. Благословение в том, что Бог может использовать женщину для выполнения этого задания. Иногда женщина может сделать лучше, чем мужчина в отношении утешения и поддержки. Вы, женщины, должны научиться говорить или помогать, или вдохновлять уверенность в мужчине. Мужчины нуждаются в помощи в области уверенности. Посмотрите на 10 стих теперь. «И позвал Варак Зевулона и Нафтали в Кадеш, и пошел он 10 000 человек у ног его, и Девора пошла с ним». Хотя были у него недостатки, но 10 000 человек он смог собрать для этого дела. Они приходят через Завулон и собирают людей из колен, чтобы пойти на север Кадеша. До сих пор это было введение. Посмотрите 11 стих, где начнется описание этой истории. Вот здесь мы находим человека кенита, который не израильтянин, но к которому есть расположение израильтян из-за прошлой истории, которая была с ними. И вот Хевер кенит, который был из детей Ховава, тестя Моисея, отделился от кенитов и раскинул шатер свой до равнины Цеанима, которая была близ Кадеша. Долгое время Моисей находится в пустыне. Мы знаем, что 40 лет он был в пустыне. 40 лет он выучил все тропки, все капризы пустыни. И когда израильтяне пришли с ним и начали плакать: «О, еды у нас нету, или мяса у нас нету, или воды у нас нету», Моисей знал все входы и выходы и успокаивал их, чтобы они могли понадеяться на Господа, потому что Господь обеспечил его всем необходимым 40 лет, мог обеспечить и их легко. И мы знаем, как это происходило. А Ховав был человеком, который был его тестем. От Ховава произошли кениты. Кенит имел благосклонность иудейского народа. У них были хорошие взаимоотношения с иудеями. Но они жили в южной части Израиля. Посмотрите в книгу Судей, 1 главу, стих 16. «И дети кенита, тестя Моисеева, пошли из города пальмовых деревьев с детьми Иуды в дикую местность Иуды, которая лежит на юге Арада, и они пошли и поселились среди народа». То есть посреди Иуды поселились кениты. Вот один кенит, который завершил битву, или который подвел итог битвы, умертвив Сисеру, находится посреди иудеев. Поэтому эти кениты живут на юге, и один из этих мужчин, Хевер кенит, отделил себя от кенитов. Он раскладывает свой шатер на равнине Цаанаим, близ Кадеша. Судей 4.11. Большинство кенитов жили на юге. По какой-то причине этот мужчина переходит на другую сторону Израиля, возле Кадеша, и живет на севере. То, что вы обнаруживаете, что этот человек может найти со всеми общий язык. Он не только может мириться с иудеями, он может найти общий язык и с ханаанским царем. А встречали вы таких людей, которые как змея извиваются, он со всем друг, всем рубашка компании, скажем так, да? Он находит общий язык с Сисерой и с Явином. Ему легко находить общий язык со всеми. Он ходит посреди дороги. Молодые люди, посредине дороги опасное место находиться. Вас будут толкать идущие люди из обоих направлений. Вас могут сбить, а вас никто не поднимет. Барак двигается с войском к Кадешу, и к нему присоединяются другие люди. Посмотрите на 12 стих. «И донесли Сисер, что Барак, сын Авианам, взошел на гору Тавор. Гора Тавор рядом со Средиземным морем. Все эти битвы – это портрет Армагеддона». Смотрите на 13 стих. «И собрал Сисера все колесницы свои, 900 железных колесниц». Представляете, это сколько? Это Штефан Челмари, 8 часов утра, когда нет свободного места, где плюнуть. Машины, машины, машины везде. С троллейбусами, со всеми вместе. Полная улица, от светофора до светофора. Все забито. 900 штук. И весь народ, который был с ним от Харошефа, языческого, до реки Кишо. Со всеми своими войсками он идет к реке Кишон, потому что его план вместе со своими колесницами вдоль берега реки Сисера желает выйти с неожиданной атакой на Барака и его людей. Кишон был широким руслом, и река обычно пересыхала. Что Бог собирается сделать? Он запутывает человека Сисеру и отберет его уверенность в колеснице и использует для этого что-то малое и слабое. Барак приготавливается к действию с малой верой, которая у него есть. Он выступает с Деборой. Двое лучше одного. Дебора имеет видение. Дебора является вдохновением. Барак, как Агей, он ум. Он в поту делает усилия. Он выполняет всю тяжелую работу. Собрать 10 тысяч человек – это нелегко. Вдохновение хорошо, интенции хорошо, но нужно поставить ноги к вашим молитвам. Богу нужны меньше тех, которые видят, а больше верных людей, которые с верностью выполняют в любую погоду, в любых условиях. Верный в малых вещах будет верен во многом. Барак готовится. Он собирает всех мужчин вместе. Они собираются выступить в битву. Интересно то, что он собрал 10 тысяч человек. Это, возможно, произошло, потому что люди были разбросаны. Их нужно было свести в одно место. Это не было просто. В их уме и сердце неправильно, что Сисера правит в нашей земле. Нужно убрать Сисеру с его войском и с его начальником Явином. Мы должны встать, решают эти 10 тысяч. Все, что необходимо, это лидер, это голос. Вот почему Бог дает пасторов, учителей, евангелистов. Девора говорит Бараку, и Барак собирает людей. И люди начинают собираться вместе. И сказала Девора Бараку: «Встань, ибо в этот день, в который Господь отдал Сисеру в руку твою, разве Господь не вышел перед тобой?» А так сошел Барак с горы Тавор, и с ним 10 тысяч человек, говорит 14 стих. Девора ждет Бога, его время. Она читает свою Библию, Барак не читает Библию. Может быть, он был неграмотный, не знаю. Мужчины, вы сможете услышать от Бога не через вашу жену, а всегда говорящий вам, что вам нужно делать. а в том, что вам скажет Бог, когда вы вникаете в Божье Слово. С утра не спешите смотреть сообщения, не спешите проверять почту. Загляните в Божье Слово, чтобы узнать, что Бог имеет для меня на сегодняшний день. 15 стих. «И Господь привел в смятение Сисеру, и все колесницы его, и все воинство его, острием меча перед Бараком. Так что сошел Сисера с колесницы своей и побежал пеший». Помните, у Сисеры есть план через русло реки предоставить сюрприз Бараку. Но Господь вмешивается и путает его планы. И по реке он не может идти, потому что растаял снег с горы, и река наполнилась и разлилась. И эта атака или план атака сорвалась. Господь выиграл эту битву. Какой метод он использовал? Посмотрите в пятую главу. Когда Девора будет петь песню, мы посмотрим это в следующий раз, на пятую главу, а сегодня прочитаем 21 и 22 стихи. «Река Кишон смела их, та река древняя, река Кишон. О, душа моя, ты попрала силу. Тогда ломались копыта конские посредством горцевания, горцевания могучих их». Река Кишон... река с сюрпризом. Их кони пошли вниз по реке, и Господь послал дождь с неба. Они застряли в болоте, подковы и копыта конские отлетали, тогда, когда Господь забрал утешение. Посмотрите, Бог использовал острие меча, чтобы позволить Вараку быть частью битвы. В конце это делает Господь. Он позволяет слабому сосуду, таким, как вы и я, вот из этого малого ручья воды, он забрал уверенность Сисеры. Почему? Господь, он воинственный, он борется на нашей стороне, он знает из опыта, как, в каком случае, что нужно сделать. Посмотрите, Исход 15 главу 3 стих. Написано, Господь, муж войны, Господь имя его, Господь будет бороться за вас, будьте спокойны, не переживайте, не страшитесь, не унывайте, Господь будет бороться за вас. В 14 главе Исход, посмотрите на 14 стих, Господь будет сражаться за вас, а вы соблюдайте спокойствие. Господь пользуется нами. Господь использовал Барака в этой битве. Господин Дух овладевает врагом, если мы стоим на Божьей стороне. Что происходит с этим Сисерой? Он командир. Его люди в беде. Заметьте первую вещь, которую он делает. Судей 4.15. Спрыгнул с колесницы, побежал пешим. Скажите, выглядит он как большой генерал, у которого 900 колесниц, когда он бежит пешком, босой, наверное. Так, Сисера сдрефил. Это то, что Дух Господа будет делать. Вы можете противостоять силе пустослова Словом Божьим. Не слушайте того, что говорит вам пьяный разум или неупорядоченный человек. Никакой правды в этих словах нет, и силы никакой абсолютно нет. Не стоит им доверять, и не стоит прислушиваться к ним или обращать на них внимание. Посмотрите на 16 стих. «Но Варак гнался за колесницами и за воинством до Хорошефа языческого, и пало все воинство Сисеры на острие меча, и не осталось никого». А помните Амоса? Он был сельский проповедник. Амос пошел в Вифиль. Во второй главе Амоса, с 14 по 16 стихи написано, «Поэтому погибнет бегство у быстрого, и сильный не укрепит силы своей, ни могучий не избавит себя, ни стреляющий из лука не устоит, и быстрый ногами не избавит себя, не едущий на коне не избавит себя, и храбрый среди могучих убежит ногой в тот день, говорит Господь. Это не Ваня говорит, это не кто-то из людей говорит, это Господь говорит. Стоит доверять Господу. Вот почему с утра Варааку нужно было вот это вдохновение, вот эта сила Святого Духа, который поможет ему побежать за Сисерой, у которого большое вооружение. И мы видим его победу. Когда мы стоим, люди бегут. Посмотрите на 17 стих 4 главы. Однако Сисера убежал пеший к шатру Яили, жене Хивера Кенита. Помните? А Кенит с юга страны пришел на север жить отдельно. И он человек, который со всеми находит общий язык. Ибо был мир между Иавином и царем Хацора и домом Хивера Кенита. Хивер находит со всеми общий язык. Этот человек приходит и говорит: я в безопасности здесь. Посмотрите, в безопасности ли он окажется? 18 и 19 стихи. И вышла Яиль навстречу Сисере и сказала ему: зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. И когда он зашел к ней в шатер, она покрыла его плащом. И сказал он ей: дай мне, молю тебя, немного воды попить, ибо я жажду. И открыла она мех молока и дала ему пить, и покрыла его. Эта женщина Яиль, ее имя значит «горный козел». Яиль означает, что я здесь осознает, что я делаю здесь с моей семьей. Почему я не среди других кенитов, а поселилась вот здесь, вдалеке от них? Кто был моим другом все эти года? Люди Божьи или этот нечестивый ханаанский царь? И она принимает решение. Она решает: я буду следовать за Богом и следовать за людьми, не следовать за людьми Ваала. Моим делом разбудить людей, чтобы они не были на золотой серединке, чтобы они приняли какое-то решение, будь то вправо, будь то влево. Она предлагает ему молоко. Молоко имеет аминокислоты. Если вам не спится, пейте молоко. В нем есть триптофан, который вызывает серотонин, и он тебя усыпляет. Она готовит его к хорошему сну. Посмотрите 20 и 21 стихи 4 главы. Опять сказал он ей: встань в дверях шатра, и будет, когда кто придет и спросит тебя и скажет, есть ли кто здесь, что ты скажешь нет. Тогда Яиль, жена Хеверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в виски его, и вогнала его в землю, ибо он был уставшим и спал крепко. Так он умер. Она заглушила голос врага. Это мы должны делать духовно всегда. Вы нуждаетесь, чтобы взять один гвоздь, который был сделан мастером. Мы читаем в книге Екклезиаста, в 12 главе, стих 11. Вам нужно взять молот Божьего Слова, забить гвоздем некоторые вещи в вашем уме. И вы сможете иметь победу. И остановить, чтобы это не гнездилось в вашем уме. Где битва выигрывается, она выигрывается в вашем уме. Когда вы отвергаете все нечестие, отвергаете все ненужное, пошлое, грязное, забивая гвоздь, говорите: я об этом думать не буду. Духовная нечисть в высоких местах, дьявол, желает атаковать ваш ум. Вам нужно обновить ваш ум, изменить ваш ум. Мир желает наблюдать в телевизоре новостные программы. И они думают, что если они знают новости, они кто-то. И это то, что они предлагают нам. Ну, купи телевизор, тебе же нужно знать, что в стране происходит. Но вместе с новостями, сколько там нечисти будет пропитывать мой ум и будоражить мои мысли. Иаиль взяла молот Божьего слова и забила то, что было неправильно. Посмотрите 22 стих. И вот, когда враг гнался за Сисерой, Иаиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Иди, и я покажу тебе человека, которого ты ищешь». И когда он вошел в ее шатер, вот Сисера лежит мертвый, и кол в висках его. Только один храм. Бог желает, чтобы один храм был выстроен для Господа Иисуса Христа. Сисера получает в голову, как Голиаф, как Авимелех, и Антихрист, в конце концов, будет ранен также в голову. Вы знаете, что когда Иуда сорвался со своей виселицы, он также полетел головой вниз. Почему? Потому что было пророчество из книги Бытия: «Я буду поражать тебя в голову». И каждый из тех, которые идут против Бога, они поражены в голову. Хотел бы прочесть еще из Псалма 68. Посмотрите на 21 стих. Псалом 68, 21. «Но Бог ранит голову врагов своих. Не удивляйтесь, те, которые вас вчера матюкали, что им кто-то даст в голову, или они ударятся головой о что-то, или что-то с ними произойдет. И волосатая темя того, кто по-прежнему продолжает ходить в преступлениях своих». Вот их исход. Что-то случается с их головой, потому ни операция не поможет, ни реабилитация, ни какая-то еще вещь не помогает им, потому что их голова поражена. Последние два стиха мы прочитаем и завершим. «Так Бог покрыл в тот день Иавина, покорил в тот день Иавина царя Кананского перед детьми Израиля. И преуспевала рука детей Израиля, и преодолевала Иавина царя Кананского, пока не уничтожили они Иавина царя Кананского». Враг усваивает, что его враг был убит женщиной. Поэтому Девора пророчествовала: Бог подчинил в тот день Иавина царя. Он не избрал поделиться славой не только с врагом, но и с двумя женщинами. Бог использует слабые вещи в этом мире, чтобы посрамить могучее. Не смотрите на величину мышц или на силу ума, или на еще какие-то материальные вещи, богатство этих людей. Помните, что Бог использует слабые вещи в этом мире, чтобы посрамить могучее. Посмотрите, кого использует Бог в Луке 8 главе. Мы прочитаем 3 стиха отсюда. Лука 8 глава, первые 3 стиха. «Это женщины, которые любили Бога и Его служение». Первый стих. «И было после этого, что Он проходил через каждый город и село, проповедуя и возвращая радостную весть о Царстве Божьем. И 12 были с Ним. И некоторые женщины, которые были исцелены от злых духов, и немощи, Мария, называемая Магдалина, из которой вышли 7 дьяволов». Это немощный сосуд. Когда из вас вышли 7 дьяволов, дьяволы не выходят, чтобы не оставить шрамов на вас, каких-то недостатков, каких-то ущербы. А дьяволы, они всегда мстят или оставляют на вас шрам. Посмотрите, 3 стих. «И Иоанна, жена Хузы, управителя Иродова, и Сусана, и многие другие, которые служили ему из имущества своего». Вот это слабые сосуды, которые не имели больших способностей, не имели больших возможностей, но то, что имели, желали посвятить на служение. Я не знаю, сколько есть у вас. Кто-то сказал, что дома нет, кто-то сказал, здоровья нет, кто-то сказал, еще чего-то нет. Но то, что есть, у вас есть две ноги, у вас есть две руки, у вас есть уста, у вас есть ум, вы можете этим служить Господу. И то малое, что у вас есть, Господь силен умножить и удесятерить для того, чтобы вознаградить вас в конце вашего служения и вашей жизни. Потому мы помолимся, чтобы Бог помогал нам использовать вот этот слабого сосуда, барака. Может быть, вас не зовут Барак, а может быть, вас зовут Виталий, или Павел, или Ион, или Анатолий. А помните, что то, что есть у вас, может быть использован для Бога, и Бог это принимает и использует против сильного Сисеры, и спутывает планы Сисеры, и посылает поражение, потому что вы решили быть на стороне Господа. Помните послание Римлянам, 8 глава. Если Бог за нас, кто против нас? Коммунисты? Кагибисты? Какие-то еще исты? Никто. Я и Бог – это большинство. Я без Бога – это ничто. Поэтому будем помнить об этом. И все наши ситуации на этой неделе или остатки недели будем думать о том, как быть на Божьей стороне. И Бог со своей стороны обещает нам помочь. Мы читали из книги «Исход», два отрывка, 14-14, легко запомнить. Запишите себе, если вы не записали, и поставьте себе на зеркало, чтобы помнить, что Бог на вашей стороне, Он будет бороться за вас. Помолимся. Наш великий Бог, мы славим Тебя за пример Барака и Деворы. Славим Тебя за те важные уроки, которые Ты преподаешь там в отношении пророчицы, которая должна иметь мужа, брата или мужчину рядом. Славим Тебя за то, что Ты использовал ее для того, чтобы вдохновить и утешить и ободрить Барака в этом нелегком деле, в котором он чувствовал себя неуверенным. Благослови каждого из нас ободрять тех, которые только первые шаги делают к Тебе, которые еще не знают, как наступить или куда наступить. А помоги нам ободрить их в этом, для того, чтобы они могли жить и прославляли Тебя в своей жизни. Используй наши слабые силы, наши слабые возможности, малые деньги, может быть, или мало времени у нас, а для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.
Аминь.
Аминь. Десятина, да. Пожалуйста. Если есть у вас 10 лей, это то малое, что Господь может превратить в много тысяч. Из малого нашего Бог делает большое чудо. А я вам говорил, что когда-то я был студентом. И когда я был студентом, студент не имеет разных вкусностей, разных там возможностей. Кто-то приехал на каникулы, и я решил оставаться на каникулах там, чтобы увидеть, как празднуется Рождество в другой стране. И мама одного из студентов приехала и говорит: я еду вообще в другую сторону, и мне нужно этот багажник оставить здесь для моего сына Чеприана, когда он приедет на учебу. И когда он приедет на учебу, это должно пройти было еще 14 дней. Говорит, вот эти продукты вы можете съесть, потому что они 14 дней не выдержат, чтобы храниться. И я очень благодарен Господу, что эта мама приехала, и что я ел в самые лучшие дни в своей холостяцкой жизни. Никогда я так не ел и столько не ел, сколько я ел тогда, когда приехала эта мама. Потому Отдавайте Господу ваше время, ваши силы, и Бог вознаградит вас многократно. Вы никогда не останетесь должными Богу. Бог никогда в долгу не остается. Он 100 крат воздает вам. Мы помолимся еще раз, чтобы Бог благословил наши средства и наши умы, и наши сердца. Попросим брата Клейтона помолиться.
Thank you, Lord, for truth from the Bible.
Господь, мы благодарны Тебе за истину из Библии.
Lord, I pray you'd help us when we find ourselves without strength.
Я прошу, Ты помогай нам, когда мы обнаруживаем себя бессильными.
Lord, when we're without courage.
Когда нет у нас смелости.
Lord, help us to find our strength and find our courage from you.
Помоги нам находить свою силу и крепость в Тебе.
Lord, I pray that Lord, we just continue to keep on serving.
И я прошу, помоги нам продолжать служить Тебе.
Help us not to quit.
Помоги нам не сдаваться.
Help us not to slide back.
Не отступать.
Help us to keep moving forward for you.
Продолжать следовать за Тобой вперед.
Lord, I pray your blessing upon each person that's here tonight.
И я прошу о благословении каждого присутствующего здесь сегодня.
Lord, I pray that you would bring folks to church on Sunday.
И я прошу, приведи других людей и в воскресенье сюда.
Prepare our hearts for what you want us to do.
Приготовь наши сердца, чтобы мы могли делать то, что Ты желаешь.
Pray you continue to bless brother Andre up north.
Благослови брата Андрея там, на севере Молдовы.
Bless brother Костя down south.
И благодари за брата Костю там, на юге.
Continue to use those men for your honor and glory.
Используй этих людей для Твоей славы и чести.
We pray that you would continue to help brother Paul while he's in America.
И мы просим, продолжай помогать брату Полу, пока он находится в Америке.
Lord, as he says goodbye again to his family.
Когда он должен будет прощаться со всеми своими членами семьи.
Good fellowship these last few days.
Чтобы эти последние дни имели хорошее сладостное общение.
Lord, we pray these things in Jesus' name.
Об этом мы молимся во имя Иисуса.
Amen.
Аминь. С миром Божьим, до встречи в воскресенье в 10 утра.